Итак, за что мы в прошлый раз говорили?
За виды почвы.
За?
А почему я нас не вижу?
За что?
За виды почвы.
Просеятели.
Да, просеятели.
Первый вид почвы, второй.
Ну, вообще-то мы говорили не про почву. Вообще-то мы говорили за то, каким образом мы можем наблюдать и ухаживать за своим духовным ростом. Конечно же, первые два вида почвы характерны людям, в которых слово не вошло. С другой стороны, было бы слишком обобщенно сказать, что это другие люди. Потому что в сущности-то речь касается сердца одного человека, то есть того, кто слышит слово. И таким образом он может делать определенную коррекцию в своей жизни, определенную коррекцию в отношении, коррекцию в приоритетах, коррекцию в своих мотивах. Благодаря чему? Разумеется, благодаря полученному взгляду через откровение. Этот взгляд, или око, как говорит Иисус, несет нам не что иное, разумеется, как духовный свет. Духовный свет прежде всего раскрывает нам причины происходящего, нежели то, что происходит. Что ты делаешь? То есть, выходит так, что у людей почему-то, не почему-то, а это, в общем-то, такова натура человека, представление о духовном взгляде, о духовных глазах заключается в том, что, открыв духовные глаза, я буду видеть там ангелов, как они живут там, где они ходят там и так далее. Вот. Я буду видеть, колесницу Божью, я буду видеть, как Иезекииль, или как пророк Исаия, или как, допустим, апостол Иоанн, когда он говорит о книге Откровения, или, может быть, как Даниил. Но каждый раз, когда мы читаем эти отрывки Писания, то там говорится о том, что это было видение. В сущности, это даже не было как таковым раскрытие реальности. Это всего лишь видение определенных образов. Как, скажем, Моисею было показано на горе, каким образом должна быть устроена шхина, скиния, служение в которой Бог принимает. Но какова реалия скинии? Разве реалия скинии заключается в натянутом полотне из шерсти? Разве реалия скинии заключается в том, что там будет стоять какой-то столбик с семью веточками? Это всего лишь видение. В общем-то, я так понимаю, что видение доступно, в принципе, каждому, но они происходят не ежедневно. Гоняться за видениями, получается, не является действительностью духовной жизнью. Потому что видение, это, скажем, эскизик, чертежик того, что должно быть. Как, в общем-то, и Павел нам пишет, что Моисей сделал скинию по образу, которая показана ему на горе. Но это всего лишь образ, это не подобие, это не сама реалия. Сама реалия скинии – это не что иное, как наш путь или доступ, или возможность общения с Творцом, с Богом. Метод или путь, каким образом мы наполняемся Богом внутри себя, каким образом мы живем им. Если бы эти видения были действительно духовной жизнью, то в таком случае мы должны были бы видеть видения каждый день. В общем-то, как сны. Видения, они подобны снам, разве что человек находится в реалии, не в состоянии сна. Хотя, впрочем, иной раз сами знаете, что они даются и во сне. Но каждый раз, когда человек видит какой-то будоражащий его сон, ему сразу хочется понять его смысл. О чем это говорит? Это говорит о том, что само по себе видение не есть духовная жизнь. Это не ее реалия, это не к этому мы должны стремиться. Духовная жизнь – это что-то вполне естественное, когда используются просто-напросто духовные сенсоры. Следовательно, и духовные глаза, которые мы можем смотреть и видеть, что происходит в действительности, в духовной реалии с нами. Например, касаясь той же самой притчи о сеятеле, многие знают ее наизусть, на зубок. Сам по себе знаю, когда я читал ее и впервые, и в последующие разы. Как мне объясняли это в баптистской церкви, плохая почва это плохие люди, а хорошая почва это ты. Вот. И значит, ты должен быть просто хорошей почвой. Вот. Да, мне понравилось это, да, все хорошо, все классно. А что с этим делать дальше? Ну, в общем-то, я ничего и не делал, я просто был вот, верующим, и все. Но зачем же тогда ее говорить? Подобным же образом, скажем, та же самая притча о плевелах. Ну да, это, значит, плевелы это плохие дядьки и тетки, которых Бог в конце этого века соберет и кинет в ад. А мы вот, все остальные хорошие, будем вот собраны вот в некое небесное царство. На вид это кажется правильным и замечательным. А где же тайна? Ведь когда речь идет о притчах, суть заключается в том, что притча содержит в себе ключ к пониманию чего-то того, что скрыто, или то, что называется тайной. Один проповедник говорил, интересная тайна, которая распечатана бешеным тиражом, доступ к которой имеет, в общем-то, любой верующий и неверующий. Ну, действительно, возникает вопрос, а что же это за тайна? И тайна ли это? Ну, конечно же, это не тайна. Потому что тайна — это что-то, что скрыто. Что-то, к чему не имеют доступ все подряд. Что-то, к чему можно прикоснуться, имея определенного рода посвящение или имея какие-то органы, которых не имеют все окружающих. Можно было бы скорее сравнить эту тайну или секрет с криптографией. Я думаю, все знают, что на сегодняшний момент информация, которая передается через интернет, зачастую просто шифруется. В частности, если вы хотите сделать удаленный доступ к своему компьютеру, то стоит использовать так называемую VPN или Virtual Private Network. В общем-то, это протокол сетевой технологии для того, чтобы связать между собой два и более компьютеров. Но так, чтобы, если кто-то имеет доступ к кабелю, чтобы можно было подключиться и контролировать сигнал, который проходит по кабелю, но чтобы так, чтобы человек этот не понял. Подобным же образом криптография использовалась и используется при передаче различного рода радиограмм. В частности, когда я работал радиооператором, очень часто, да, чуть ли не каждый день приходилось передавать, ну, просто набор цифр. Посторонний человек с приемником мог принять этот прием, набор цифр, но понять в нем ничего не мог. Потому что для того, чтобы понять суть передаваемого сообщения, необходимо иметь какие-то ключи. Подобные примеры – это не что иное, как веточки от самой сути, от самой духовной реалии, которая как таковая является сама по себе тайной. Для того, чтобы ее воспринять, необходимы соответствующие ключи, или, поскольку мы говорим о жизни, то это какие-то органы восприятия. Эти органы восприятия – не что иное, как просто-напросто определенные духовные сосуды, которые в состоянии быть заполнены светом, чтобы не теоретизировать, давайте я попробую привести пример. Вот у нас есть такой орган, как глаз. У него такое строение, что глаз способен воспринимать свет. Ну, я имею в виду физический свет нашего мира. Что происходит? Каким это образом происходит? Ну, на сегодняшний день, наверное, любой школьник знает, что через глазной кристаллик, в зрачке, который находится в зрачке, поступающий свет фокусируется таким образом, что он попадает на своего рода матрицу, или которая называется сетчатка глаза. И вот, когда этот свет попадает и отражается от сетчатки глаза, возникает определенная последовательность электрических импульсов, которые воспринимаются мозгом. Но в сущности свет не достигает мозга. Мозг достигает уже всего лишь эти импульсы от отраженного света. Но если бы я хотел использовать свое ухо, например, или руку для того, чтобы что-то увидеть, у меня ничего не получится. Знаете, как экстрасенсы иногда понтуются рукой, там вводят, как будто бы они что-то чувствуют. О, тепло, там холодно. Рука не создана для того, чтобы видеть. Потому что это сосуд совершенно другого плана. Или орган совершенно другого плана. Вот. Но глаз, он именно специальным образом так сориентирован. Так вот, говоря о духовных глазах, это тоже своего рода сосуд. Каким образом образуется сосуд? Мы уже с вами говорили. Сосуд образуется, или творение происходит от того, что мощный луч или поток света, попадая в низший мир, начинает грубеть. И после этого этот свет пропадает. Но остается что-то вроде отпечатка. Знаете, или можно было бы это сравнить с тем, как, посмотрев на солнце, бросив взгляд на солнце, если вы отведете глаза в сторону, вы будете видеть какое-то пятнышко, которое будет бегать в том направлении, куда вы повернете глаза. Или мы это называем зайчиком поймал. Вот. Таким образом образуется сосуд. Да, и разумеется, этот сосуд становится темным. Возникает сначала ощущение тьмы. Но потом, когда этот же сосуд опять заполняется светом, как бы второй раз, он как бы оживает, он начинает воспринимать окружающую реальность. И если речь касается духовных сосудов, то, разумеется, духовные сосуды начинают воспринимать духовную реальность. Я просто повторяю эту же тему о духовного взгляда, о которой я уже говорил и рисовал эти картинки. Возникает поначалу некое первичное наслаждение или предвкушение, или, как скажем, подобно тому, как вы начинаете просто пробовать какое-то блюдо, какой-то, скажем, фрукт, который вы никогда не пробовали. И вот, ощутив его вкус, он вам начинает нравиться. Когда у вас забирают этот фрукт, потом вдруг вам его хочется. И вот, когда вам его хочется, фактически это уже готовый, созданный духовный сосуд. Подобным образом и глаза, око, глаз, это тоже духовный сосуд. И вот Господь говорит, что если кто имеет глаза, чтобы увидеть, пускай смотрит. Если кто имеет уши, чтобы услышать, пускай слышит. И вот касаясь притчи о сеятеле, это не что иное, как своего рода способность или попытка открыть новый глаз, новый взгляд. На кого? На себя. На себя, чтобы увидеть что? В каком свете я нахожусь, то есть чтобы увидеть на фоне Бога. Потому что этот взгляд раскрывает мои отношения с Богом, а вернее, насколько ближе или дальше от Бога. Давайте пойдем дальше. Что говорит нам притча? Что такое, как мы в прошлый раз говорили, пытались истолковать, что такое растение? Или вот этот злак, о котором идет речь, который восходит, который должен взойти и принести плод? Мы говорили, что это не что иное, как вечная жизнь, или духовная, или природа Бога, которая появляется в нас. И вот эта природа сама по себе, подобно любому семени, которое запрограммировано на то, что в момент своего развития оно будет иметь определенный вид и свойства. Так вот, вот это семечко на Слово Божьего, вернее, откровение Божьего, и содержит в себе, в сущности, полноценного Бога. Но только сокращенного, сжатого, под маленький объект такой, или, скажем, в точку. И если этому объекту дать соответствующую среду и возможность развиться, то вырастет в нас не что иное, как что? Что в нас вырастет? Как мы это называем? Сын Божий. И вот когда Сын Божий в нас вырастет, то мы уже будем не просто называться сыновьями Божьими, а мы будем ими быть. Как говорит Иоанн, нам дано право не только называться, но и быть. Мне внушали постоянно, что я уже дитя Божье, что я уже сын Божий, что вот все в порядке, и ну, теперь уже дело за малым. Но наблюдаемая мной реальность оказывалась совершенно противоположной. Я хотел быть действительно сыном Божьим, я хотел действительно знать Бога, но у меня ничего не получалось. Я хотел быть подобным Богу, но ничего не было. Было все с точностью наоборот. Были сплошные бурины и сорняки. Почему так? Да потому что это семя еще не разлилось. Она не набрала силу. Сейчас я принесу объект для иллюстрации. Вот я поближе покажу.
Не рассказывай. Это яблонька.
Да, это мы решили посадить яблоньку, попробовать.
Из семечки, чтобы получиться.
Вот теперь давайте смотреть, что происходит. Значит, это уже добрая почва. Разумеется. Ну, это была специально купленная земля. Это была, которая предназначена для того, чтобы делать рассаду. Вот, разумеется, она обогащена всем необходимым для этого. И вот, милостью Божией, у нас что-то появилось. Вот. Вот такой росток. Почему мы садим именно сюда? Почему мы не садим сразу в огород? Да потому что в огороде, во-первых, полно буринов, которые не дадут ему просто взойти. Если даже оно прорастет, оно тут же заглохнет. Во-вторых, климат там еще неблагоприятной. В принципе, оно может просто погибнуть от холода. Та среда, где это растение должно будет жить, на текущий момент она очень неблагоприятна, она враждебная. И, разумеется, она все это дело заглушит. Поэтому мы что делаем? Мы берем специальный горшочек, выделяем небольшую территорию для того, чтобы это семечко могло вольготно себя чувствовать и развиваться. А вот теперь скажите мне, вот у нас есть, значит, Божья природа, Божье растение, которое во мне. Оно еще плодов не дает, но оно уже развивается. А теперь скажите, что означает вот этот кантик? Каким словом в Священном Писании обозначается этот кантик? Этот кантик означает завеса. А вот этот участок земли называется святость, которая находится за завесой. Завеса — это не что иное, как перегородка между нашим миром и духовным миром. Таким образом, в этой среде, которая называется святость, растение, которое имеет Божью природу, чувствует себя очень вольготно. Но если святости не будет, оно расти не будет. Если не будет этой перегородки, все заглохнет, потому что оно будет подвержено сильному воздействию нечистых сил. А нечистые силы — это все, что имеет противоположную природу. Когда люди говорят «нечистые силы», они понимают, прежде всего, ну, это нечистые духи, это бесы, там, это демоны, это там, значит, падшие ангелы и прочие духовные силы. Но нет, нечистые силы — это та же самая плоть, которая в нас. Это природа нашей плоти, бурины. Более того, нечистой силой является и мир, которым мы живем. Я уже говорю не в котором мы живем, а которым мы живем, с которым мы соприкасаемся. Если мертвые дела, злые дела, или проявления, или злая натура нашего существа, она ощущается нами, мы можем ее анализировать, но добрую часть этой нечистой натуры нам тяжело анализировать. Скажем, нечистой силой может быть любовь. Любовь к близким. Ну, я думаю, не стоит удивляться. Давайте возьмем такой пример, ну, скажем, Авраама. Авраам получил повеление от Бога принести в жертву своего сына. Какого? Измаила? Ицхак, которого он выстрадал, дождался, присутствие которого дало ему ощущение полноценности, и вдруг его надо принести в жертву. Когда речь идет о повелении Бога вот, в Священном Писании, это не что иное, как... Не надо воспринимать это как обычный человеческий голос. Это не что иное, как раскрытие Божьей природы и возникновение в ней духовных желаний. То есть, в сущности, у Авраама появилось это духовное желание принести в жертву своего сына. Почему? Потому что он ему мешал. Вернее, не сын ему мешал, а любовь к сыну ему, к его сыну ему мешала. И вот видите, здесь возникает конфликт между любовью человеческой и Божьей природой. Как видите, даже самое возвышенное человеческое оказывается нечистым. Так что ж, нам не любить ближних? Отказаться от каких-то светлых человеческих чувств? Вот интересный вопрос. Ну, здесь можно привести всевозможные, скажем, баптистки, пятидесятнические увертки или оправдания, отмазки, ну, чтобы объяснить такое как бы несоответствие. Но если говорить о духовном опыте, то в действительности окружающий нас мир, или этот плохой мир, или эта враждебная среда, это не что иное, как то, что мы воспринимаем, не больше. Ну, приведу такой пример. Вот прошлая проповедь, пастор пытался раскрыть, обнажить суть того, каким образом происходит подмена или сокрытие подлинных причин обычных процессов, которые происходят в человеческом обществе. В принципе, это имеет отношение к миру. Но, когда речь идет в Священном Писании о том, что является врагом нашей веры, то есть мир, то имеется в виду отнюдь не политическая система, отнюдь не сами по себе люди или, скажем, процессы, которые происходят в обществе. Иначе нам надо было бы просто выйти из этого мира. Тогда что же такое мир? Как его воспринять и чего, собственно, надо сторониться? С чем, собственно, надо бороться? Как знать, с чем надо бороться? Может быть, нам надо пойти и сделать какую-то специальную христианскую партию, чтобы создать некую политическую силу, которая бы противостояла нечестию? Но сама по себе политика — это уже мир. Может быть, нам нужно сделать какое-то общество, которое бы обнажало суть политической системы. Но на минуточку, это будет тот же самый мир. У нас нет повеления с этим работать. Потому что это не будет реальной Божьей природой. То, с чем нам надо работать, то, что нам надо культивировать, то, что нам надо содержать в приоритете, это вот. Это Христос, который в нас. Ему надо отдать все предпочтение. Все остальное должно быть поначалу ограничено. И вот этой притчей Господь дает нам возможность открыть вот этот духовный глаз. Благодаря этому духовному органу мы в состоянии увидеть, что такое мир. Не просто увидеть, а почувствовать его. Что такое мир в духовном плане. Да, у нас есть там восприятие, да, мир — это что-то такое, что является врагом Богу. Да, мир — это вот окружающие нас люди, да, вот это вот окружающая общественно-политическая система, да, это вот мир, где, это та область мироздания, где Бог сокрыт абсолютно, да, 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 но что это дает нам? Что это нам дает практически? Ровным счетом ничего. Просто какое-то вот галочку, представление в голове, какое-то правило, и все. А как с этим работать? Давайте для напоминания откроем еще раз послание к евреям. Послание к евреям, 5 главу. Послание к евреям, 5 глава, 12 стих. «Ибо, судя по времени, вам надлежало бы быть учителями, но вас снова нужно учить первым началом Слова Божьего, и для вас нужно молоко, а не твердая пища. Всякий, питаемый молоком, несведущ или неопытен в слове правды, в слове праведности, потому что он младенец. Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыком приучены к развлечению доброго и злого». Твердая пища свойственна совершенным, у которых есть определенный опыт. И этот опыт развит или накоплен благодаря чему? Говорится здесь благодаря навыку. Интересно, что оригинальное слово звучит как гимназо. Это, как это сказать, от этого произошло наше слово гимнастика или физические упражнения. От этого же слова есть старое слово, русское слово, которое называется гимназия или школа, где проходят люди обучение. Так вот, для того, чтобы достичь совершенства, нужно не просто пить молоко, а нужно еще и тренироваться. Почему нужно тренироваться? Другого пути нет. Здесь не говорится, что духовно совершенный человек – это тот, который много знает. Это тот, который постиг умом все тайны. Здесь такого нет. Много на сегодняшний момент времени людей, которые знакомы с механизмом, с процессами, но они в них не участвуют. Когда, если попросишь такого человека объяснить или показать, вот ты говоришь об этом духовном процессе, а теперь скажи, каким образом он реализуется в этом мире. Ты говоришь о тех или иных духовных свойствах, или, скажем, о то, что называется, об именах Творца. А теперь скажи, каким образом это реализуется в этом мире. Покажи, пожалуйста, хоть одну веточку. И если вы имеете дело с человеком, который просто наполнен духовными знаниями в голове, он вам не сможет это показать. Или просто начнет выкручиваться. Но если вы имеете дело с человеком, в котором развита духовная жизнь, он вам сможет показать один, как минимум два примера, каким образом это реализуется в нашем мире. Как это выражается. Потому что духовный мир – это мир причин. Духовный мир является причиной нашего материального мира. И таким образом, Писание здесь говорит, что духовный человек имеет богатый опыт. И благодаря этому опыту, благодаря тому, что он что-то пережил, вот эти отпечатки переживаний и являются своего рода сосудами, которыми человек пользуется как сенсорами, как глазами, как ушами, как вкусовым восприятием, восприятием запаха и прочим. Но это не что, это должно быть чистым духовным переживанием, то есть соприкосновение с чистым, нескрытым высшим светом, который исходит от Творца. Вот что такое реальное духовное совершенство. Вопреки тому, что вот как люди представляют, я буду видеть какие-то крылышки ангелов там, и еще какие-то там предметы, которые бегают вокруг меня, может быть, мертвых людей или еще что-то такое. Ничего подобного. Так вот, вот это должно прийти к совершенству. Когда вот это придет к совершенству, тогда я смогу воспринимать окружающую меня духовную реальность. Я смогу видеть Бога в том, что происходит как минимум в моей жизни. К чему, для чего возникли те или иные обстоятельства? Почему пришла та или иная беда, или как, с какой целью было послано в мою жизнь, скажем, то или иное благословение? В этом и заключается духовная жизнь. И само по себе раскрытие этих причин и взаимодействие уже с Богом непосредственно, понимая суть того, что происходит, несет в себе просто-напросто колоссальное наслаждение, которое называют Ор-Хохма, или свет мудрости. В сущности, Господь и умер для того, чтобы мы смогли это постичь. Но для того, чтобы это все произошло, необходимо, чтобы что-то выросло. Когда вот эта штучка вырастет больше, ей уже будет мало этого места. Границы святости должны будут расширены быть. Давайте посмотрим еще книгу притчи, одно место Писания интересное, которое цитируется и апостолами тоже. Это была книга притчи, 26 глава. Книга притчи 26:11. Как пес возвращается на свою блевотину, так глупый повторяет глупость свою. Что тут непонятного? Ну, тут как бы все понятно, что глупый будет повторять свою глупость, а подобно тому, как пес возвращается на свою блевотину. Ну, как бы все понятно. А в чем суть? Где тайна? Какие духовные свойства или какой духовный процесс раскрывает или пытается раскрыть нам этот отрывок Священного Писания? Ну, для этого достаточно задаться вопросом, чтобы нарисовать эту картину немножко шире у себя в сознании. Почему пес возвращается на свою блевотину? Что его туда тянет? Ну, что такое блевотина, мы понимаем. Не надо об этом рассказывать. А почему его туда тянет?
Привычка.
Привычка. Хорошее слово, привычка. Он долго привыкал к этому?
Наверное.
Он такой и был.
Значит, не
привык. Его суть такая.
О, вот оно что. Это его природа. Это его природа. Он по-другому делать не умеет. Вот дашь ему котлету, вот он кушает одну, вторую, третью, обожрется. Ну вот они похожи на волков. Знаешь, что волк может месяц не кушать? Пока он там высиживает добычу. Вот. Но когда он доберется до еды, он нажрется так, что потом начнет блевать. И блевать он будет в специальных местах. И потом он туда вернется. В общем-то, у пса сходная природа. Я видел как-то один прикольный такой момент на улице. Одна молодая дама вела своего, значит, там, пса, ну, там, выгуливала. Вот. И значит, он забрался куда-то там на газон, где кто-то выбросил там хот-дог недоеденный или что-то такое. Он, видимо, кто-то начал кушать, переживал и выплюнул. Что-то там не понравилось, наверное, в этой сосиске. И этот пес с такими радостными глазами начал все это дело уминать. И тут вот эта его хозяйка подняла на него хай. Начал очень громко шуметь. Ты собака, ты что жрешь? Я тебя такой отборной едой кормлю. Что тебя сюда тянет? Когда начала шуметь, конечно же, глаза сами повернулись на нее, и судя по ее одежде, можно было не сомневаться, что кормит она его хорошо, потому что почему же, употребляя в пищу самое-самое-самое все, что он любит, он все равно лезет на эту гадость? Потому что у него такая природа. Эта природа диктует принцип его поведения. Эта природа ему говорит, что ты должен быть застрахован от голодной смерти. Потому что в твоей жизни возможны моменты времени, когда еды не будет. Тебе нужно будет охотиться и добыть ее. И разумеется, он начинает жрать на запас. В итоге, конечно, его желудок с этим не справляется, с такой огромной нагрузкой, с перегрузом таким. И все это дело аккуратненько выходит, как говорит Иисус, оскверняя человека. И оно, это дело где-то там хранится. В хорошо запомненных местах. Тут же срабатывает псиная память, которая фиксирует это место, где я это оставил. И жизнь пса продолжается. Ну, обижаться на пса, конечно, нет смысла, потому что, ну, Бог его таким сделал. Ну, что тут поделаешь? Перевоспитывать его, ну, наверное, легче убить. Или завести себе кота, скажем. Что же говорит Господь или Святой Дух нам через эту притчу? А вот что? Что в нас есть тоже некая нечистая природа, или пес. В общем-то, даже Господь Иисус так неосторожно как-то обозвал эту, помните, нееврейку, которая просила исцелить ее дочь. Как она? Хананьянка, как мол, была, да? Вот. Когда Господь сказал, что ну, я не могу типа исцелять еще язычников, потому что, в принципе, вот те силы, которые сейчас даны, это раскрытие, оно не для вас, оно вот только вот для детей, то есть для Израиля. На что она ответила, что, ну, дорогой, ну, даже псы едят крохи, которые падают. То есть, грубо говоря, она как бы созналась, она смирилась с тем, что вот она как бы пес. О чем идет речь? Ну, конечно же, речь идет не о каком-то сорте людей. В принципе, ну, чем евреи по плоти отличаются от неевреев? Даже сами евреи говорят, что в сущности еврейство это даже не нация. Еврейство не имеет как бы своего собственного этноса как такового. Как это имеет, в общем-то, все нации, которые есть на земле в этом мире. Это была всего лишь группа людей, которая вот вышла из Ура Халдейского. Вот и все. То есть в сущности никаких изменений с их телом, никаких изменений с человеческой природой в них не происходило. Тогда откуда такое разграничение? Это пес, а это не пес. А разграничение заключается именно вот в этом кантике. Что евреи должны были жить по своему закону. Они должны были стараться его исполнять. Для чего? Для того, чтобы исполнить. Ну, я думаю, это глупо, потому что даже Писание говорит, что исполнить его невозможно. А для того, чтобы, пытаясь исполнить этот закон или кодекс заповедей, человеку открывается дорога к познанию Творца, к познанию Бога. Когда речь идет об этом псе, об этой собачке, то, разумеется, Писание говорит нам о некой нечистой природе, о натуре. Избавиться от нее, воспитать ее невозможно. Как невозможно воспитать пса, чтобы он этого не делал. Это его инстинкты. Это химия его организма. Ему просто хочется. Если ему не дать то, что он хочет, он будет несчастный. Вы хотите, чтобы ваша собачка была несчастная? Точно так же речь касается и нашей человеческой природы, нашей плотской натуры. Она как пес. Перевоспитать ее невозможно. У нее есть свои инстинкты, все. Она так создана. Нельзя ее преобразовать и переделать. Поэтому взять какой-нибудь бурьян, посадить вот этот вот и обрезать его подобно тому, как, чтобы он выглядел как это яблочко, ну, все равно плодов он не принесет яблочных. Он принесет свои цветочки и свои семечки, которых интереса у меня вообще никого нет. Вот то же самое речь идет и в притче, о которой говорит Господь. Притча о семени, о сеятеле. Но вторая часть этого стиха, чуть не забыл. Так глупый повторяет свою глупость. Кто такой глупый? Глупый – это тот, кто пытается изменить свою природу. То есть пытается сделать то, что сделать в принципе нельзя. Невозможно. А теперь обратите внимание на то, что когда речь идет о семени, о сеятеле, речь не идет о плохих людях этого мира, а речь идет о тех, кто имеет какое-то причастие к царству. То есть о тех, кто номинально называет себя набожными. Следовательно, когда речь идет об этом ростке, об этом семени и о бурьянах, то бурьяны — это уже не просто грехи окружающих нас людей, которые не дают нам жить. А это не что иное, как искаженное Божье Слово. Это не что иное, как попытка интерпретировать Божье откровение человеческими силами. Попытка представить или выдать за духовное то, что в сущности является просто плотским. Следовательно, бурьяны в нашем случае это уже не просто то, что мешает нам, лишает нас каких-то возможностей, а бурьяны это не что иное, как искаженное Божье Слово, то есть ложь. Вера в ложь. И вот эта вера в ложь, она, разумеется, и заглушит семя. Почему же она заглушит семя? Да потому что эта псевдохристианская ложь, или это псевдохристианство, как таковое, оно сродни с нашей плотью. Оно имеет такую же природу. В общем-то, оно выросло из природы плоти. А духовная природа, она приходит только с небес, благодаря этому семечку. А псевдохристианская натура или псевдохристианская природа развивается вегетативно. Она пускает корни, она пускает стрелы корней в почве, и там появляется новое растение. Она пускает, многие сорняки, стрелки просто и даже не используя размножение посредством семени. Поэтому ложный взгляд на духовные вещи, ложное представление о духовной жизни, оно подобно бурьянам. Посмотрите, как часто христиане говорят о том, чтобы исполнять заповеди. Вот, не воровать, не убивать, не прелюбодействовать и так далее, и так далее. Но задайте себе вопрос, а какое же это христианство? Это иудаизм. А чё ж христиане туда липнут? Да потому что это просто. Это просто что-то не делать. Таким образом, получается, что окружающий нас мир, в сущности, да, это не что иное, как ложное воззрение. И когда человек пользуется этим ложным воззрением, ложным пониманием мира, он находится в обмане, во лжи. Сережа приводил в проповеди замечательные примеры, как работает реклама. В общем-то, все рассчитано на банально ту же самую плотскую натуру человека. Чтобы мне хорошо было, которая заточен в собственном эгоизме. Человеку представляют красивую картинку, о ней много говорят. И даже не надо после этого убеждать человека в том, что это действительно так и есть. Достаточно просто об этом много говорить, чтобы это было вот до слуху постоянно. Это один из методов работы рекламы. Так вот, вот это то, что на слуху, это то, что нам диктует наша вот эта плотская природа. Наша человеческая природа, наша натура. И вольно-невольно, утром открыв глаза, мы думаем, так, что надо не делать? Надо ни в коем случае не прелюбодействовать. Что надо не делать? Надо ни в коем случае не воровать. Или же, когда вы подвергаетесь соблазну взять что-то не свое, вы начинаете задумываться, а это будет воровство или это будет не воровство. Начинается анализ, а можно это или не можно? А правильно это или неправильно? А почему это неправильно? Потому что сказано «не воруй». А что же такое не воруй? А точно это или не точно? Здесь вы уже попались. Вы еще ничего не взяли, но вы уже попались. Куда? Вы попались в сети вот этой плотской природы. Само по себе мышление, это вот такое мышление, это уже ее бурный рост. Это ее бурная деятельность. А как же быть? Где же предел этому всему? Предел этому всему, вот он. Здесь, за завесой. Там, где растет семечко. Итак, Давайте теперь попробуем понять, что же понимает Писание под миром, который мешает расти семени. Так вот, это можно увидеть только благодаря Божьему свету. Никак иначе. Ну, чтобы другими словами, апостол Павел говорит, где нет закона, там нет и греха. Круто, давайте отменим закон, не будет и греха. Это действительно так и есть? Нет. Так что апостол Павел что-то неправильно говорит? Нет, апостол Павел говорит все правильно. И в действительности нет в духовном плане означает невозможно это воспринять и ощутить. То есть, когда говорится «нет Бога», это не значит, что имеется в виду, что Бога нет, а имеется в виду, что его невозможно ощутить в текущих обстоятельствах или, допустим, в текущем момент времени. Но кто говорит, если духовный человек говорит «нет Бога», это не значит, что он в него не верит и что в действительности для него его нет. А это значит, что он в текущем состоянии не может его постичь, не может его прикоснуться. Нечем его коснуться. Поэтому говорится «нет». Вот. Так вот, апостол Павел, когда он говорит, что нет греха без закона, он имеет в виду, что нечем грех этот познать и ощутить. Хотя этот грех буквально пропитывает все человеческое существо. Вот интересно. Я не могу ощутить то, что находится во мне. Но оно ведь так и есть. Ведь грех познается посредством закона. Когда мы начинаем понимать, как быть не должно, и мы видим, что то, что не должно, это происходит. И вот это мы и называем грех. Благодаря чему грех познается? Благодаря свету Божьего Слова, благодаря закону. И мы понимаем, что эта сила, которая противодействует закону, и есть грех в нас. Вот он пришел в свет, и вот теперь мы понимаем, что такое грех. Мы его ощущаем. Мы чувствуем его противодействие, и когда мы чувствуем его противодействие, у нас задействованы духовные органы и восприятие духовное. Если мы не чувствуем противодействия, а просто знаем, что грех – это эгоизм, это просто работа нашего плотского ума. Мы говорим о том, чего нет. То есть мы говорим о том, чего не ощущаем. Поэтому я напомнил вам этот стих, что духовный человек – это тот, который ощущает, который чувствует, у которого есть сенсоры, который научен ими пользоваться. Аналогично и с миром. Что такое мир, понять просто так невозможно. Да, в общем-то, и многие верующие не могут его понять и познать, потому что не пользуются этим светом. И поэтому не могут ответить на вопрос, что такое мир и чему мир противоположен. Чему противостоит в нас мир? Какой антоним миру? Разумеется, святость. Каким образом мир побеждается? Разумеется, верой. А что такое вера? А вера — это не что иное, как взгляд во свете Божьем. Следовательно, как нам раскрыть свет, как нам раскрыть глаза? Когда мы начинаем беспокоиться о своем духовном росте, мы начинаем сталкиваться с вещами, которые препятствуют нам. Так вот, все то, что препятствует нашему духовному росту, и есть мир. То есть, противодействующая сила, воздействие, которое начинает нам мешать. И есть мир. Так мы его воспринимаем, и так мы его ощущаем. И так мы можем с ним бороться. Для убедительности напомню слова апостола Павла, который говорит, что «я бьюсь не так, чтобы бить только воздух». Врага нужно ощущать. Сегодня модно там произносить всякого рода исповедания, там вот ежедневно, там, или там по праздникам, или еще как-то. Но я задаю вопрос, а что ты таким образом делаешь? Что ты ощущаешь, когда ты это делаешь? Для чего ты это делаешь? Когда я говорил о том, что нужно использовать исповедание о крови, то я сразу упомянул, какое противодействие вы в себе обнаружите. Вам будет, во-первых, тяжело это говорить. Во-вторых, вам тяжело будет на этом сосредоточиться. И вот то, что делает вам тяжело, это ваш враг. Ему надо противостоять. Нужно не научиться громко и четко, без акцента, произносить исповедание. А нужно научиться побеждать эту силу, которая вам противодействует. Подобным образом и здесь. Когда вы начинаете заботиться о том, чтобы это семечко росло, что вы делаете? Вы стоите над ним каждую минуту или весь день? Нет. Мы организовали для ней участок святости. В нашем понимании как я это интерпретировал, вы дали место этому в этом мире. То есть выделили какой-то промежуток времени, скажем, раз в неделю для себя. Ну, скажем, для начала минут 15. Когда вы отключаетесь от всего, и есть только вы и Бог. И просто-напросто пытаетесь ощутить, как Бог смотрит на вас в итоге текущей недели. Ничего не должно этому мешать. Все, что начнет вам мешать, есть мир. Что вам может начать мешать? Какие-то срочные домашние дела. Звонок по телефону. То-то, что идет по телевизору. Пришедшая соседка полялякать. Это все, что начинает вам мешать. Это и есть мир. Что? Домашние дела, соседка, звонок по телефону. Это же не грех. Но оно начинает вам мешать. И вы начинаете ощущать, что же вам в действительности мешает. Почему? Или благодаря чему? Благодаря тому, что вы концентрируетесь на главной цели. Вы смотрите на окружающий вас мир уже с немножко другим взглядом. И этот взгляд – это духовное око. И если ваше духовное око будет полно света, то все тело ваше будет полно света, говорит Господь. Но если ваше тело, если ваше око будет закрыто, если оно будет плохим, оно будет неработоспособным, то все тело будет находиться во тьме. То есть все, что вы будете делать, это будет просто тьма. И вы не будете ничего ощущать духовного. Это отсутствие ощущений называется тьма. Поэтому не надо ждать ночи, темного времени суток, когда можно выключить свет. Это не будет называться духовной тьмой. Духовная тьма может быть посреди белого дня. Вы просто не ощущаете Бога. На вас обрушиваются какие-то обстоятельства. Вы понимаете, что вам нужна сила свыше, а вы не знаете, что делать. Вы начинаете судорожно молиться, а ничего не ощущаете. Вам нужно принять какое-то решение. Вам нужна мудрость Божья, а вы этого не ощущаете. В чем дело? Дело в том, что вы во тьме. А как вы там оказались? А вас туда притянули. Вы закрыли глаза, и вы уже во тьме. Но для того, чтобы напомнить вам, что глаза надо держать открытыми, на вас обрушиваются такие случайные обстоятельства. Чтобы вы поняли, что так делать не надо. Или, по крайней мере, задались вопросом, а почему я оказался в такой ситуации? Ведь Бог же свет, который должен светить в моей жизни постоянно. Давайте вернемся опять к этому глазу. Каким образом я начинаю видеть? У меня есть какой-то приоритет, у меня есть цель, согласно Священному Писанию. И я прилагаю усилия к тому, чтобы это выполнить. И вот, когда я это делаю, все, что мне начинает мешать, все, что мешает Божьим целям, что есть? И есть нечистые силы. Поэтому всякое воздействие, которое будет мешать вам заботиться о своем духовном росте, и есть нечистые силы. А для чего они созданы? Для чего они посланы в вашу жизнь? Для того, чтобы вы набрались духовную силу. Помните, как в Евангелии от Луки говорится, что Господь был поведен духом в пустыню для искушения дьявола. И когда он возвращался из пустыни, говорится, что он возвращался уже в силе духа. Таким образом, что происходит? Вот, кстати, откуда берется духовная сила, и вот зачем, чего надо искать. Не способности там исцелять, там, чудить, или еще что-то делать, а иметь реальную духовную силу противостоять, и не только в своей жизни. Когда вы сталкиваетесь с негативным воздействием и противостоите чему-то, ваших плотских сил недостаточно. Да, в принципе, они бесполезны, как говорит Господь, что от плоти человеческой никакой пользы нет. Жизнь приходит из духа, сила приходит из духа. Поэтому усилия плоти ничего не дадут. Но когда вы противостоите этим духовным силам, которые мешают вам, вы набираетесь духовной силы, потому что тут же Святой Дух вам ее поставляет по благодати. И когда вы победите, вы обнаружите у себя избыток этих сил. И вы будете в силе Духа. Куда реализовать эту силу Духа, уже не важно. Но когда человек находится в силе Духа, он ощущает себя уже победителем. Нельзя ощутить себя победителем, ничему не сам, когда нет врага. Если вы ничему не противостояли, вы не прилагали никаких усилий и не добились результата, вы не можете быть победителем. Вы будете просто умным мечтателем о том, как правильно делать, как неправильно. Вы не встречали духовное воздействие, вы не противостояли ничему. Для этого нам и даны эти нечистые силы, которые нам только помогают. В этом их помощь. Они позволяют нам реализовать Божью силу куда ниже, нежели если просто человек получает откровение. То есть высвобождать его вообще в этом мире. А какова задача стоит перед нами? О чем говорит Господь? Пусть видят люди, окружающие вас, свет Отца вашего и прославляют Его. Потому что наша задача быть светильниками. Это говорится уже дальше, в этом же контексте, где Господь говорит о хорошем и плохом взгляде. В смысле, глазе или органе. Итак, давайте теперь соберем все до кучи. Это, значит, притча о семени говорит нам о том, что в сущности плод, который угоден Богу, может принести только новая природа. И эта природа не что иное, как то, что сеется в нас посредством восприятия Бога или откровения Его Слова. Более того, несмотря на то, что она кажется такой хлипенькой, маленькой, она сильнее всего мира, потому что это вечная жизнь. Дальше. Для того, чтобы эта природа в нас выросла, нам необходимо сделать ограду. Необходимо создать хоть какой-то участок святости в своей жизни. Если этого не будет, семя заглохнет. Когда речь касается вечной жизни, оно не умрет, но оно не будет расти. Знаете, как, по примеру, как чеснок, вот он осенью начинает сходить, наступает зима, морозы, он засыпает, но он не умирает. Так и вечная жизнь, она не умрет, она просто заморозится, она остановится. И жизнь человека будет полна буренок. Разумеется, говорить о счастье, о глубоком счастье, которое обещает Господь, просто бессмысленно. Плодов нету. Нет плодов, которые бы принесли вам это счастье. Если у вас дерево, яблони не приносит яблок, как вы можете насладиться яблоками? Если ваше дерево жизни не приносит вам плоды жизни, как вы можете насладиться жизнью? Никак. Идем дальше. Кто должен создать этот участок? Кусочек святости? Бог в нас? Или мы? Давайте обратим внимание на заповедь. Будьте святы, потому что я свят. Если говорится «будьте» в повелительном наклонении, значит это что-то, что должны сделать мы. Если мы этого не сделаем, мы не будем святы. Вот она, эта святость. Мы выделяем особое, специальное время и место для того, чтобы просто-напросто провести время в духе. Для этого не надо быть глубоко духовным верующим. Для этого просто нужно начать что-то освящать. Потом, когда это растение наберет силу, когда его тайна разовьется, то есть корень, тогда нужно ареал святости нужно будет расширить. В принципе, он сам собой начнет расширяться. И эта жизнь, она начнет поглощать все окружающее. Но для начала она должна брать силу. Идем дальше. Имея в сердце такой мотив, он становится как бы светильником или глазом. Глаз — это то же самое, что светильник в Священном Писании. То есть какой-то сосуд, который излучает свет. Ну как вы скажете, как глаз излучает свет? Когда в Писании говорится «свет глаз», то имеется в виду хорошее зрение. Потому что глаз как бы пропускает свет в наши ощущения, в наш мир, то есть в мое тело, в мое сознание. И мне становится светло. Если я закрою глаза, я чувствую, что темно, хотя вокруг не темно. Поэтому и говорится «свет глаз». Или свет, который поступает через глаза. И за это отвечает зрачок. Вот этот зрачок есть не что иное, как мое желание добиться результата вот здесь. И теперь, таким образом, я получаю действительно духовный глаз. И теперь я начинаю видеть, что мне мешает. То есть, когда я реализую свое намерение и встречаю сопротивление, я теперь встречаю и вижу, что такое мир. И где мне с ним надо бороться. Именно там, где я получаю воздействие против себя, там я должен бороться, не больше. Не надо создавать политическую партию, чтобы бороться с миром. Не надо говорить всем, что вот будет антихрист, и там пугать всех и так далее, чтобы бороться с миром. Это не духовная борьба. И вы ничего таким образом не измените. Даже если вы сильно напугаете людей, все равно они ничего не изменятся. Они останутся такими же. Они просто постараются забыть ваши слова. Как пес возвращается на свою блевотину. Момент третий. Все, что начинает расти и мешать, нужно удалять. В зачатке. Вот здесь. Возникает логический вопрос, так что, когда эта вечная жизнь захватит полностью человеческое существо, что человек не будет ни с кем общаться, человек не будет ходить на работу, человек уже вырастут крылышки и он взлетит? Нет, Конечно же нет, потому что то, что доступно человеку здесь на земле, это, ну скажем так, один из первых этапов. После того, как люди получат новые тела, начнется просто следующий этап – приближение и слияние с Богом. Но без фундамента невозможно построить второй этаж. Можно много говорить о втором этаже, можно иметь хорошие чертежи, хвастаться ими, показывать, у меня вот, видите, будет два этажа. Но когда пройдет время, люди начнут смеяться, где твой второй этаж? Ты уже живешь в своих чертежах или нет? Так и здесь. Если человек не пройдет этот этап, для него будет особая программа по совершенствованию. В общем-то, это называется преисподняя, ад, озеро огненное, как хотите, так и называйте. Пока человек не начнет блевать тем, от чего он не отказывался здесь. То есть в любом случае, все, что надо преодолеть, все должны будут преодолеть. Никуда от этого не денешься. Таким образом, мы видим, что эта притча о сеятеле дает нам не что иное, как такой четкий и первоначальный взгляд, или открывает нас новый сосуд, через который может поступать Божий свет. И этот Божий свет будет освещать нам, ну, по крайней мере, какую-то часть нашей жизни. Ну, времени уже очень много. Давайте на сегодня уже прекратим дальнейшее развитие событий, или как работать с этим дальше, практически, ну, уже отложим на следующий раз. Есть какие-нибудь вопросы по тому, что мы сегодня говорили?
Да.
Да, о, хорошо, ура.
Как это понимать? Все звуки отключены, а телефон зазвенел.
Ну,
это тоже отвлекающий маневр.
Да, да, это хороший отвлекающий маневр, что надо отключиться просто-напросто.
Звук везде выключен.
Да, кстати, подобным образом и, в общем-то, когда вы выделяете этот участок во времени и в пространстве, который как бы держите за источник святости, все будет мешать. Скажу вам, чисто из своего опыта даже скажу, когда я начинал это делать, первое время я выделил для себя на тот момент времени примерно 3-4 часа в неделю. Это была просто невыносимая борьба. Более того, когда я пытался общаться с Богом, поначалу вообще никаких ощущений, полная пустота. Такое впечатление, что просто-напросто я занимаюсь ерундой. Когда я уже начал было сетовать на Бога и говорить, да что ж ты в конце концов творишь такое, он мне четко и ясно проговорил, а у тебя хватит сил, скажем, немножко расширить ареал, ну, в смысле территорию, у тебя хватит сил для того, чтобы дождаться, когда я захочу этого. А я решил провести тогда такой эксперимент. Я взял, значит, всю свою семью положил спать, вот. И сам решил себе, ну, по крайней мере, до тех пор, пока мои близкие не проснутся, я буду вот сопротивляться и бодрствовать, просто-напросто пытаться все-таки что-то да ощутить в себе. А передо мной тогда стояла задача, я тогда тоже группу вел, вот, это было в Киндике, молодежную. Мне надо было что-то говорить, а в сердце вообще пустота была. Вот. Ну, что вы думаете, начиная где-то с часов 12 до 4 утра, вообще ничего не было, вообще никакого отклика. Такой, я просто чувствовал себя, что, ну, вот, идиот, сижу вот тут просто, вместо того, чтобы поспать, вот, хочется же спать, вместо того, чтобы расслабиться, набраться сил, вот, какой-то ерундой страдаю. Для чего это нужно было? Для того, чтобы мне нужно было доказать то, что я действительно в это верю, что оно так и есть. Что то, что я воспринял сначала как теорию, это в действительности правда, я должен в это поверить был, а не просто держать как теорию. И вот где-то после 4 утра, вот для меня это было такое яркое переживание, я просто ощутил такой огромный поток слова, которое, во-первых, принесло ясность мне в то, что со мной происходит, во-вторых, то, о чем мне надо было бы говорить на группе. И я вам скажу, когда я это ухватил, в общем-то, это хватило на 10 групп, только того, что тогда было получено. Вот. Ну и разумеется, само собой, самое главное, чтобы было получено, это первый опыт ожидания от Бога. Первый опыт ощущения того, как он появляется, как он приходит. Ну понятно, в теории Бог никуда не приходит. В теории он заполняет все. В духовном плане нету километров или таких измерений, как бы, где бы он был от меня далеко, или я от него был далеко. То, что, как я сказал, что нет Бога, это значит нет просто постижения, нет возможности его ощутить, нет возможности соприкоснуться с ним. Поэтому говорится нет. Так и здесь. Как бы его не было, и он появился, то есть как бы пришел. Вот. И поскольку такой поток раскрывается постепенно, такое впечатление, что как бы он появляется и приближается как бы. Вот. Самое главное, что закончилось тем, я ощутил в своей жизни, как это происходит. Как это дождаться? Что значит дождаться Бога? Что значит взыскать Его лицо? Впоследствии я принял для себя такое решение попробовать делать это, в общем-то, каждое утро. Ну, я сделал такой расчет, что Бог же знает, что мне на работу надо идти. Он же не будет надо мной издеваться. И действительно, что интересно, не каждый день это получалось. Не каждый день получалось выделить это место, это время. Было тоже очень нелегко, ведь привыкли же, там, завтрак, там, свои заботы, там, утром, там, дитё, туда-сюда, быстренько на работу собраться, там, одеться, умыться и так далее. И вот эта вот суета, конечно, она не позволяла. Ну, я решил, ну, встану чуть пораньше. Но вот все равно добьюсь своего. Вот, и знаете, как это тогда происходило, если утро было пасмурным, то в тот момент, когда я начинал все-таки ощущать, соприкасаться с Богом, вдруг посреди пасмурного неба появлялся просвет солнечный. Ну, я тогда был вообще еще зеленый верующий, и со мной Бог обращался как вообще с младенцем. Конечно, Он мне тут такие чудеса устраивал. Скажу больше. Один раз дошло до того, что мне уже надо выходить, а я не достиг этого состояния. Я ощутил, как бы, ну что ли, вызов такой или что, а ты готов пожертвовать своей работой? Так на тот момент времени я подумал, а почему бы и нет? Если Бог... Если, скажем так, ожидая или взыскивая Бога, я потеряю работу, ну так значит Бог, по крайней мере, мне что-то придумает, другую работу даст. Ну если меня там просто накажут, ну накажут, ну что делать? Вот, ведь что может быть важнее отношений с Богом? Полдня я потерял, ну не потерял, а полдня прошло, пока я вернулся опять в такое духовное состояние. Вот. Разумеется, как только я наполнился уже духом, я встал, ну, пошел на работу, приехал, уже обед закончился. И тогда там человек, скажем так, мой бригадир говорит, а что ты пришел, все равно материала нет. Ну вот тут уже сидим целое утро. Вот. Сейчас еще немножко посидим, мы разойдемся по домам. Для меня это было, конечно, на тот момент времени тоже таким чудом, ничего себе, ну... Ну, конечно же, Бог всем управляет. Конечно же, это происходит. Потом много подобных интересных событий было, тоже связанных с этим. Вот. Но суть ведь заключается не в том, чтобы увидеть что-то, какие-то такие чудесные события, а самая главная суть заключается в том, чтобы соприкоснуться с Богом вот в сегодняшний день, по крайней мере, в этот промежуток времени, в текущий промежуток времени. Поскольку еще нет возможности, не было у меня на тот момент возможности соприкоснуться с Богом, вот, когда мне это надо. Потому что не было для этого достаточно духовного опыта, не было духовных сосудов. Но все начинается с этой притчи, которая говорит нам Господь. Как я понимаю, так это начало духовной жизни. Это начало веры. В этом-то и заключается вера. Ни в чем другом.
Я не понимаю.
Ничего другого.
Знаменитый рингтон Nokia.
Телефон выключен, звук выключен. Как он звонит? Я не понимаю.
На беззвучном стоит?
Да?
Да. Так что я вам просто-напросто рекомендую. Начните это делать, и вы не останетесь без плода. Если вы это не делаете, если вы это делаете, но не постоянно, начните это делать постоянно. Сами выберите себе время. Я понимаю, что иной раз многим людям тяжело даже время выбрать. Но ведь сами подумайте, если вам что-то не дает выбрать это время, значит, это уже то противодействующая сила, то обратное воздействие, с которым вы сталкиваетесь. Какой силой можно его победить? Своими силами, конечно, нет. Если у вас нет сил, а вы сталкиваетесь с противостоянием, что нужно делать?
Просите Бога
молиться. О! Молитва именно для этого и предназначена. Чтобы обрести силу свыше. Будьте постоянно в молитве, если у вас не получается, и все получится. И вооружитесь таким взглядом. Отдайте приоритет этому духовному росту. Начните смотреть, что мешает. И вы начнете ощущать врага, с которым в действительности надо бороться. И вы не будете не просто воздух бить, а будете одерживать реальные духовные победы. Сначала в своей жизни, но потом увидите сами, что будет происходить. Оно не остановится на месте. Поэтому, ну, Остается пожелать вам наилучших благословений. Ну и, согласно порядку, слово пастору.
Лиза, помолимся.